Доброе утро. Сейчас мы выйдем.
Привет, привет.
Доброе утро, дорогие товарищи, здравствуйте. 7 сентября, 11.00, изолента «Живьем» в полном составе. Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Алексеевич Лидов и Трофим Викторович
Татаренко. Мы сейчас за 3 минуты до радио, да, сейчас быстренько отбегу, ладно, момент.
Давай, 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 отбеги. Доброе утро, пока Петр отбегает.
Доброе утро, да. Петр отбежавший у нас. Понимаете?
Петр отбежавший. Да, мы начнем через 3 минуты, мы выйдем на радио ровно через 3 минуты, и начнем, я предлагаю начать вчера со вчерашнего инцидента с Рутюбом, который произошел вечером, нам обязательно надо про него, была дичайшая атака из Соединенных Штатов, DDoS-атака, пытались положить Рутюб, да. И отчасти у них даже это получилось, отмечалось просто какое-то беспрецедентное нападение на серверы Рутюба, они защищались как могли, отбились, кстати, в итоге. Но стоило это им очень больших усилий. Но раз атакуют, значит, кому-то это нужно, понимаешь? То есть, вот что.
Ты про Рутюб?
Да, но мы сейчас в эфире, наверное, поговорим об этом. Я просто сказал,
да, что начнем. Да, начнем, да. Интересная тема.
Да, я как раз был на презентации канала «Премьер», где выступал Давид Кач, а он же, я, насколько понимаю, генпродюсер Рутуба. И, по-моему, он все время указывал цифру 10,5 миллионов в день у них, по-моему, пользователей, и 60 миллионов в месяц. Я, наверное, надеюсь, я правильно цифры понял, но вот он много раз проверял цифру 10,5 миллионов чего в день. Ну, наверное, кроме пользователя ничего не может. Правильно? Не просмотров, ну, наверное, очевидно,
да.
Мало.
Да, скорее всего, да.
Пользователь. Это уникальных IP-адресов, скорее всего, Саш. Есть,
ну,
вот,
да,
я подозрение.
Думаю, что... Я тоже так думаю. Но это, в общем, такая уже цифра хоть как-то внятная, потому что там, год назад, наверное, близко таких не было цифр. Вот.
Да, это
А они развиваются, вот у них появляются какие-то вот аналогичные Ютубу алгоритмы и так далее, или нет? Насколько сейчас?
Я просто я не очень понимаю твой вопрос, Саша.
Ну вот, сейчас я всегда слышу, что у Ютуба какие-то особые алгоритмы, они. Почему они такой крутой сервис? Потому что вот то-то. Вот Дмитрий же лучше знает.
Ну, смотри, да? Вот интересно, я тут разговаривал с одним нашим специалистом по этому направлению, он говорит, что алгоритм написать несложно, а вот нагнать людей, которые бы этот алгоритм заставили работать так, как он должен работать, то есть когда у тебя у Ютуба 100 миллионов человек в день приходит, а может даже и больше, и, конечно, алгоритм будет тебе показывать твое видео гораздо большему количеству людей. Когда у тебя 10 миллионов в день, какой бы у тебя... офигенный алгоритм не был, ну, ты понимаешь.
Ну, что-то будет странное, показывать... там речь обычно про так называемую выдачу идет. То есть, если ты любишь группу «Металлика» смотреть,
то
тебе выдают сначала группу «Металлика», а потом все, что с ней связано. А не как у нас, например, происходит в одном известном этой социальной сети, где ты смотришь группу «Металлика», а тебе немедленно выдают украинских нацистов, русских нацистов, песни чьи-то, оперы Чайковского, еще чего-то там понять невозможно. Что вы мне советуете? Что это такое?
Ну, да.
Поэтому вот так вот пока не очень работает. Это не зависит от количества народу, это зависит от алгоритма как такового. У нас такого толкового, как в Ютубе, пока что не построили.
Ну, вот интересно, что в Яндекс.Музыке-то присутствует.
Да, да.
Там
да,
вот
да.
Рекомендации в Яндекс.Музыке одни из лучших. Лучше, чем, кстати, в Apple Music, на мой взгляд. Они дают просто такой контент, что очень круто. И главное, подходит все. Рандомно слушаешь, и вот прям такой, ой, а что это? Я это не знаю, но очень круто. Поехали в эфир. Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 11.04, 7 сентября, суббота. Наш классический субботний состав. Дмитрий Пучков, Александр Цыпкин, Петр Лидов, Трофим Татаренков в эфире на лучшем радио страны. Доброе всем.
Доброе утро,
дорогие друзья. Да.
У нас много событий на фронтах информационной войны. На минувшей неделе, ну, санкции новые введены против российских средств массовой информации в Соединенных Штатах Америки. Вот попытка фактически закрыть все российские СМИ, которые производят хоть какой-то контент на территории США. Это сделано перед выборами явно. Обвинены опять российские СМИ в том, что они вмешиваются в американские выборы и пытаются, значит, кого-то там куда-то назначить. Вот. Ну и вчера у нас тоже большое событие на другом фронте информационной войны. Это такая, я так понимаю, рекордная по своему напору атака хакерская на Рутюб, где мы, кстати, как «Изолента» очень активно присутствуем, да и Дмитрий Юрьевич тоже активно присутствует. Вот. Но я так понимаю, что атака отбита. Вот. Хочется ребятам из Рутюба пожелать держаться, не сдаваться и развиваться со всеми их, так сказать, достоинствами и недостатками. Ну, вот такой вот ракурс можем взять для начала, обсудить вот эту часть. Враг перешел в наступление.
Как давайте я быстренько скажу, можно?
Можно.
Нужно. Я, поскольку являюсь владельцем известного ресурса opper.ru, он у нас достаточно долго был, если не всегда, единственный, так сказать, главный сайт в России в одно лицо, другого такого нет. В общем, явление заметное, не сочтите за хвастовство. Ну и когда в 2014 году начались безобразия на Украине, меня немедленно украинские нацисты принялись дедосить. Дедосили они меня почему-то, начиная с 9 часов вечера до 11 часов вечера. Я никак понять не мог, в чем смысл, если основная посещаемость в 10 утра. Самый наплыв, так сказать, посетителей. Но потом очень быстро сообразил, что DDoS-атаки покупают у ботовых ферм, а это самое дешевое время, никому не нужное. Поэтому укрдебилы, они вот по ночам занимались DDoS-атаками. Но, тем не менее, это создавало некоторые неприятности, и я принялся искать, как же это победить. Победить можно, ну, тогда можно было в 2014 году, ну, например, аппаратным способом, то есть подключить некую железяку, и голландская контора предлагала такие услуги за $5000 в месяц. Я поскреб репу как-то это сурово. Не умру, конечно, но как-то сурово. Ну, а немного погодя выяснилось, что есть другая услуга из другой страны. Софтверное, так сказать, решение, которое стоит $20 в месяц. И никаких проблем с тех пор с этими DDoS-атаками лично я не имел. Тем не менее, когда вот это все перешло в активную фазу, то у меня, например, сайт генерировал, ну, условно скажем, там через него проходило там где-то там, ну, в пределах 40 терабайт. По-моему, блин, если я правильно помню, за месяц. Когда началось СВО, это зашкалило за петабайты. То есть там поперло такое вообще в таком количестве, туши свет, эти самые DDoS-атаки. Ну, то есть, если в 2014 году все это исходило с территории Украины, это я к главному перехожу, то с 2022 года это строго с территории США и с территории Великобритании. И я как-то это ни малейшей веры уже в украинских дебилов не питаю. Этим занимаются разведсообщества США, никто другой. Кто это может подготовить, кто это может организовать и кто это может натравить. Ну, то же самое происходит с Рутубом. То есть это этим заняты очень и очень серьезные службы. Это никакая не любительщина, там, а мы вот сейчас вам нагадим, а у нас какая секретная группировка. Да, мы знаем, кто ваша секретная группировка, их две. Это три даже, ЦРУ, АНБ и РУМО ваши. Вот, поэтому да, тут надо серьезнейшим образом предохраняться и защищаться. И напомню то, что говорил ранее, что интернет, нравится это кому-то, не нравится, он уже начал разваливаться на государственно-этнические образования и развалится окончательно, потому что подобные вещи недопустимы, вы вообще не сможете сюда заходить никак к нам. Ни хакерами, ни шмакерами, вообще никак. Увы, такова жестокая реальность. Вот.
Я из-за вышесказанного только хотел один момент отметить. То, что максимальное посещение сайта Дмитрия Юрьевича было в 10 утра. Это много говорит о трудолюбии в нашей стране, потому что как все происходило? Люди приходили на работу к 10, что не к 9, интересно, и где-то часика 2-3 смотрели Дмитрия Юрьевича. Вот, а потом удивляемся, так сказать. А в остальном, да.
Где производительность труда, да, в нашей стране?
Ну, слушайте, если тебя хейтят, то ты популярен, если тебя додосят, ты тоже популярен. Мне кажется, это показатель определенного роста Рутуба. Я был недавно на мероприятии, где выступал руководитель Рутуба, и он говорил чуть ли не о 10,5 миллионах ежедневных пользователей. Я прошу прощения, если вдруг я цифру неправильно запомнил, но мне кажется, я не ошибаюсь. Вот. Это тоже какой-то серьезный достаточно эффект, и постепенно Рутуб начинает занимать свою нишу. Ничего не могу сказать про, насколько он конкурентен с точки зрения удобства с Ютубом, но когда, в общем-то, один сервис находится в состоянии таком полузакрытом, то у другого все-таки появляются возможности. Я думаю, что они каким-то образом догонятся скоро. Вот. А так, ну что, надо гордиться нашим Рутубом, что его атакуют. Гордиться. Вот.
Да, кстати, заметили, да, на этой неделе новость была, что, во-первых, в Рутубе прикрутили, так сказать, фичу, которая позволяет перекачивать контент с Ютуба к себе. Да. Вот. Угу. Уже появились истерические вопли, что YouTube старательно это укручивает, да, не запрещает себя копировать. Это говорит о том, что все идет в промышленных масштабах. У меня, например, на этой неделе уже 410 тысяч подписчиков на Рутубе. Оно вот стабильно растет, дальше будет больше. Поэтому кто терзался там, уже прекратилось это нытье. Ой, да я не пойду, ой, да там вот это не так, вот это не едок. Пойдете, и чем быстрее пойдете, тем правильнее сделаете. Никто вас не просит отключать сейчас свои Ютубы, но запасная площадка на Рутубе должна быть в обязательном порядке, потому что будущее этого самого Ютуба мрачное, его не будет.
Да, согласитесь, да, да. Раздражает Дмитрий Юрьевич, да, то, что он в своем преклонном возрасте все равно имеет подписчиков на Ютубе больше, чем мы втроем. Вот, это, конечно, несколько демотивирует
приходить. Но особенно ты, сюда, Саша, на Рутюбе имеешь много подписчиков, это ж твоя коронная площадка, ты на ней можно сказать, пришел на Рутюб и развиваешь ее всячески.
Я на все площадки прихожу последний.
Это понятно, и уходишь первый. Нас уже, кстати, тоже почти 120 тысяч, поэтому подписывайтесь на Дмитрия Юрьевича и на нас обязательно. Подписывайтесь в Рутюбе, это прекрасная площадка, реально хорошая. Я, кстати, сейчас начал делать из-за музыку канал, из-за ленты новой, и удивлен, насколько просто с интерфейсом и легко с загрузками. Кстати, занимаюсь тем, о чем Дмитрий Юрьевич и только что и сказал. Мы с Ютуба лучшее забираем, потому что лучшее принадлежит всем. Это очень важно.
Скажите, пожалуйста, правда ли, вот к вопросу, который Петр Алексеевич озвучил, не вопрос, точнее информация о том, что стали еще больше запрещать российские СМИ, мотивируя тем, что они вмешиваются в выборы, что Владимир Владимирович сказал, что ему нравится смех Камалы, и тем самым он как бы за Камалу получается, или как?
Я пытаюсь понять, просто есть... смех нравится, Саша.
Нет, но если они считают, что мы вмешиваемся в выборы, интересно, они думают, мы за кого топим? И там либо за Трампа, либо за не за Трампа. Вот они
за кто власти, они считают, что мы топим против них. Вот.
Ну, Владимир Владимирович сказал сначала, что за Байдена он будет, он предсказуемый, а теперь еще и ему смех нравится. Но он вообще, как бы всегда, мне кажется, отмечал таких активных женщин, которые развиваются. Мне кажется, он всегда поддерживал эту стране. Вот. Я думаю, что мы за Камала, да, теперь? Просто пытаюсь понять, за кого
Бить-то. Ну, я не знаю, теперь... в моем понимании он просто мастерски затроллил это дело.
Ну да.
Мастерски просто, да. Ну, что, раз были за Байдена, Байден нам выгоднее, ну, на его место назначили эту Камалу, ну, значит, и Камала хорошо. И в итоге Трамп аж напрягся. Не понял, не то его оскорбили, не то похвалили. Непонятно, что это вообще произошло. Ну, получается, что Трамп агент Кремля, как известно, давно. А Камала Харрис, она агент Путина теперь. Аж этот, аж Кирби взвился. Просьба не говорить о наших выборах. Да, не говорить. Ну, какая прелесть. Оказывается, даже говорить нельзя никому об их выборах. Потому что это уже вмешательство. То есть к нам лезть. Слушайте, руками, ногами и всеми остальными частями тела. А что такого? Мы же за демократию. А к ним нет. Вот так работает демократия американская.
Слушайте, вы же понимаете, как на самом деле, если сегодня, допустим, в более серьезном какой-то формате Путин и другие представители российского государства высокопоставленные стали говорить, слушайте, нам нравится работать с Камалой, мы когда-то общались, мы вообще за них, и мы все время были бы за них, то в Америке можно воспринимать отношение к ней как к ребятам, которые агенты Кремля. То есть вот настолько так можно есть. Поменять.
Так вот. И есть. Именно так и происходит.
Вот. Вот, конечно, прекрасно. Так, да, я закончил.
Хорошо. Есть еще у нас вопрос от зрителя здесь. Сейчас его открою.
Извечный, я бы сказал, вопрос.
В чате «Изоленты плюс», да, вопрос, да, такой вот он. В серии накипело. Кэптен Шепард задает вопрос. Всем добрый день. Дмитрий Юрьевич, вопрос к вам. Как вы думаете, следует ли руководству РФ принять политическое решение и ликвидировать на Украине руководителей страны неонацистских активистов и следовать примеру Израиля по ликвидированию своих врагов?
Ну, для меня это загадка, почему такое не сделано, я не знаю. То есть тут вы понимаете четко, нам это секретную информацию не докладывают. То есть вот какие последствия это может повлечь? С точки зрения руководства страны, лично мне неведомо, я не знаю. Если вопрос касается лично меня, да, я считаю, что вторжение должно было начаться с нанесения массированных ударов по руководству страны. То есть гражданин Зеленский, Верховная Рада и все остальное – это цели номер один. Точно так же, как казармы, в которых спит личный состав. Вот после того, как, ну, точнее, как только начато вторжение, должны были быть нанесены удары. Есть такая блатная мудрость. Бей по голове, остальное само развалится. Это верно как в боксе, так и во всех жизненных ситуациях. Если вы ликвидируете верхушку, то управление развалится. Это, знаете, ну, как снайпер, например, сидит в окопе. Какая задача у снайпера? Первонаперво выбить командиров, там, командира взвода, командира роты. Да вообще офицеров надо убивать в первую очередь, снайперу. Почему? Потому что так развалится руководство. Без руководства гениальный народ в неизбывной мудрости своей, он вообще не понимает, что делать. И все это развалится. Почему мы этого не сделали, я не знаю. Мало того, что этот Зеленский землю топчет, так еще к нему какие-то делегации безнаказанно абсолютно летают, приезжают в Киев, бродят там по улицам, им там сирены воздушной тревоги включают, посмотрите, какой у нас ужас. Ну, пусть бы прилетел Искандер, чтобы ужас был нормальный. Вон как в Полтаве прилетел в училище Искандер, и трупы никак сосчитать не могут. Не то 200, не то 300, не то 500, никто не понимает. Ну, а кто мешает руководство-то ликвидировать? Ну вот если ликвидация курсантов, офицеров – это абсолютно правильные на войне действия, то почему руководство страны не ликвидирует? Для меня загадка. Наверное, тому есть очень веские причины. Я на это надеюсь и хочу думать именно так. Но в целом я решительно за то, что вами написано.
Так. Можно тогда я тоже вступлю здесь? Вопрос Дмитрия Юрьевича. Мне кажется, что я выключу микрофон.
Давай, за Зеленского. Ничего
страшного, давай. Не-не-не, слушайте, я, кстати, как раз считаю, что это неправильный путь. Во-первых, потому что у нас объявлена специальная военная операция. Я не уверен, что специальная военная операция в своем формате подразумевает устранение руководителя государства. А во-вторых, мы постоянно говорили о том, что наша цель не наша цель, изменение режима, строя или уничтожение руководителя государства. По-моему, мы об этом говорили. Может быть, там в самом начале, если это делать, но тогда это другой вопрос. Сейчас, в-третьих, как мы неоднократно и здесь в эфире говорили, руководство Украины не совсем самостоятельно, и ну, уничтожишь одного, там будет двое других, которые будут также выполнять определенные поставленные задачи. Но это не совсем там. Вот. Дальше, я думаю, что есть, как ни странно, некие негласные правила, о которых все договорились, скорее всего. Потому что мы же можем здесь получить в ответ террористическую войну, и в том числе это будет касаться и руководителей, может быть, не первого уровня, а второго, третьего. Может быть, есть как некая договоренность, что, допустим, мы не проводим террористические операции по вашему руководству. Понятно, что Владимир Владимирович защищен, но достаточно большое количество людей, которые могут пострадать. Мы не проводим по вам. То же самое, как с ядерным оружием. Я думаю, что есть некая договоренность, что мы не используем тактическое ядерное оружие, а если используем, то все пойдет чуть по-другому. Я думаю, что вот в этом причина, но а все-таки основное, ну хорошо, у руководства Украины, насколько я понимаю, не самостоятельно. Какой в этом смысл? Плюс это такой, знаешь, я что-то не помню, и были хоть какие-то войны, где вот так это происходило. Ты можешь мне назвать там серьезные конфликты, где было полностью уничтожено руководство страны именно? Этого ни разу не получалось, по-моему. Я, может, конечно, ошибаюсь. Ну,
это сделать непросто, полностью согласен. Это сделать непросто. Но, например, если бы вся эта улица Банковая лежала в руинах, это бы серьезно меняло моральный настрой. Даже если там ни в кого не попали. Даже если ночью прилетит, когда на работе никого нет и все закрыто. Но если бы это было разнесено, это имело бы серьезнейшие последствия. Никто бы не ездил, например, в город Киев, и никто бы там не расхаживал, не разгуливал. Вот это вещи очень
тут серьезные. Ты же понимаешь, я, с вашего позволения, есть, Саш, давай. Напомню есть тебе. Вот, ты спросил, кто? Да, есть ответ на твой вопрос. Израиль методично уничтожает руководство Палестины, Ливии и Ирана методично на любой территории, где бы они ни находились. На территории Ирака, на территории Ирана, Ливии, Палестины они бьют по высшим военным и политическим руководителям.
Еще раз повторюсь, бей по голове, остальное само развалится. Это глубокая мудрость.
Вопрос да. В том, кстати, приводит ли это к каким-то положительным результатам для Израиля. Они убирают одного человека, появляется новый, и все дальше идет. Вот. Там как-то проблем с руководством-то, по-моему, не возникает
никаких. Ну, мне кажется, тогда может, другая ситуация.
Надо закрыть, потому что сколько не сажаем, а новые уголовники появляются. Надо прекратить всю эту бессмысленную суету.
Ну, да, понимаю. Но я думаю, что есть все-таки некие договоренности о том, что этого не делать. Иначе... Нас тоже мы, в общем-то, достаточно уязвимы.
Это очень нехорошо, что есть такие договоренности, даже если это звучит вот просто вслух. Это очень нехорошо, что есть какие-то договоренности с откровенными врагами и нацистами, которые гнобят и уничтожают русское население.
А у нас оказывается... А каким договоренностям? Ну, газ-то идет.
Саша, ну еще, знаешь, вот есть такой нюанс, ты меня прости, конечно, но я напомню, что когда был День независимости Украины, так называемый, да, мы по Киеву не били. А вот когда у нас любой праздник, абсолютно, вот можешь просто поднять хронологию, любой более-менее значимый праздник, включая Пасху, они бьют по нам вообще просто со страшной... Какие договоренности? О чем речь? Они бьют по центрам городов, они бьют по церквям, они бьют по скоплениям людей, они бьют по скорым помощам, которые приехали спасать тех, по кому они только что ударили. Никаких договоренностей нет и быть не может, я в этом уверен. Это просто мы не хотим скатываться до состояния их, как мое мнение. Или те, про кого вот сейчас мы говорим, ничего не решают. А решают те, кто сидит в Лондонах и Вашингтонах. Ну, вероятно. Я не знаю,
предположение. Может быть, и так.
Я бы добавил пару вещей. Мне кажется, что здесь важно, я бы тоже тут не говорил про какие-то договоренности, есть они, нет, мы не знаем, цели тоже политические есть или нет, не знаем. Я, например, не сомневаюсь, что удары по руководителям военным предпринимаются, и они гибнут, они, безусловно, есть. Вот, что касается Израиля, я бы уточнил, что все-таки, ну, во-первых, не только Израиль славен, так сказать, но они все-таки убивают не руководство Палестины, а потому что руководство Палестины, оно живет и здравствует многие годы в лице этого самого какого вот Махмуда Аббаса, и даже Ясера Арафата. А они убивают руководителей враждебных им группировок, которые они считают террористическими. Вот. И это немножко есть. Другая история. И у меня нет сомнений, что тот же Хамас или Хизбалла с удовольствием бы убили руководство Израиля в ответ. Но они не могут. И я думаю, что это ключевое, потому что хочешь, конечно, уничтожить руководство. Кстати, захватывали там генералов каких-то там вот убили во время атаки вот этой вот 7 октября. Вот, они такие цели ставят, и, собственно, это бывает. И вообще убийство политических лидеров, это, как правило, действительно рассматривается всегда как решение каких-то террористических, вернее, решение своих задач террористическими методами, они применялись и в новейшей истории много раз. Еще одну страну я бы упомянул, которая это делает, тут, кстати, скорее даже не Израиль, а США. То есть Соединенные Штаты совершенно спокойно уничтожают неугодных им политических лидеров, там можно вспоминать разные истории, вот с Ираном этого самого какого генерала, это же Соединенные Штаты его убили, как его звали, забыл, но неважно, да, не Израиль. Да, и совершенно, я думаю, что они это делают именно потому, что могут, и потому что знают, что им за это ничего не будет. Вот, и бьют по тем, кто, ну, как бы ответить им таким же не может. Вот, а что касается Зеленского и Банковой, ну, мне кажется, такая тоже сложная история, потому что вот ну, в нашем представлении наивном кажется, что у нас такая есть там у кого-то карта такая, как в компьютерной игре, где можно какие-то кнопки нажать, вот, но на самом деле это не такая простая задача, там, если уж есть ПВО, то оно защищает именно Киев и защищает именно центр города, ну, и так далее, то есть, и перемещение таких людей, руководителей государства, безусловно, засекречено, ну, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому тоже не такая простая задача, как мне кажется. Вот, ну, и плюс, я бы согласился, что здесь нужно рассматривать не только наш эффект положительный от этого военный, но и эффект обратный, как на это посмотрят лидеры мировых держав других, что они скажут по этому поводу. Новости на радио «Спутник».
Да, ну да, и еще, знаешь... кстати, если уж быть до конца справедливым, Саш, перед тем, как ты убежишь, да, я надо упомянуть, конечно, то, что...
Убежишь, поджав хвост, я бы даже сказал.
Ну, естественно, а как иначе-то убегают еще? Что украинская сторона методично уничтожала и продолжает пытаться это делать наших руководителей освобожденных регионов.
Мы кстати, да, там убивают там есть, совершенно спокойно.
Вот, я думаю, что мы тоже вспомнить там... Захарченко и куча других покушений, там, Гиви, Моторола, там и прочие, прочие авторитетные люди, которые там были. Вот. Саш, и, кстати, каждый раз, когда есть. Кто-нибудь из наших приезжает
да,
туда,
а кто-нибудь... Да, давай, задай, я побегу, у меня только просьба, когда выйдете в эфир, да, сказать, что коротко. Я ушел не просто так, а играть в футбол.
Не поджав хвост.
Не, нет, правда, ты ушел играть в футбол. Еще раз, для фонда Хабенского, это мне важно, спасибо.
Для фонда
Хорошо.
Да. Для фонда.
Да, какой вопрос? Вопрос Александру Дмитрию Юрьевичу. По вашему мнению, кто должен, Григорий Ел задает, кто должен оплачивать звезд на дне города, администрация или бизнес? Поздравьте электростальцев с днем города, спасибо. Ну, Саш, ты можешь пока ответить, а Дмитрий Юрьевич да. потом.
Во-первых, поздравляем электростальцев с ну, с, по идее, город, организатор, может привлечь бизнес, как партнеров, это часто бывает, и из этих средств будут оплачены звезды в том или ином формате. Но сам по себе бизнес, если он сам по себе проводит мероприятие, тогда он оплачивает. А если, я не очень понимаю технологию, как, то есть звонит руководитель
города... А так, чтобы он был должен оплачивать,
да, он оплатить звезду, так не работает. Бизнес должен налоги оплачивать. Если город проводит хорошее, качественное мероприятие, где много людей, и какой-то из компаний интересно быть спонсором и партнером, то тогда из вырученных средств можно, допустим, оплатить ту или иную звезду. Вот. Вопрос другой, должен ли быть некий потолок цен на государственных мероприятиях, и должен отличаться он от коммерческих или нет, вот это вопрос открытый, потому что, с одной стороны, в этом, наверное, есть какая-то, там, условно говоря, участие тех или иных артистов в социальной повестке, а с другой, тогда, ну, все живем при капитализме, и просто у них стремительно будут исчезать даты свободные на такие мероприятия. Не знаю, у меня нет готового ответа, честно скажу, по этому поводу. Вот. Дорогие друзья, я пойду играть в футбол для фонда Хабенского, вот, распушив хвост.
Мы распушив Ничего себе.
Да.
У тебя пушистый хвост.
Ты с хвостом-то аккуратнее.
Даже не могли такого тебе подумать, Александр.
Много о чем не мог подумать.
Традиционные ценности, Саша.
Не, у меня просто хвосты – это моя, так сказать, вот, знаете, такой есть проект. У меня есть идея, мне кажется, гениальная – создать энциклопедию человеческих хвостов иллюстрированную. Вот, то есть представить, что у людей есть хвосты, у них есть история, есть, значит, вот хвосты. Ну, представляешь, там у боксеров они обрублены, например, там у негров они черные такие толстые хвосты, у красивых женщин они такие вот, как у борзой афганской, например, ну и так далее. Рассказать об истории украшений, которые с древних времен находили уже в раскопках, вот кольца хвостовые, вот нахвостники, зимние, значит, вот эти самые. И вот это все нарисовать, да, как появились первые прорези для штанов, как они, значит, в штанах для хвостов, ну и так далее. Хвост ведь он не просто у человека... Да, он что, не просто,
так сказать, неограниченное.
Да, можно мне такое же?
У меня все Алексей, продумано, все, Саша, я могу лекцию прочитать.
Все, я пошел, ребята, я побежал, пока.
Давай, давай, Хабенскому привет.
Вот есть такой проект, если кто-то хочет вписаться в него, то, ну, мы пока в голове. Ну, представляете, книга красивая, да, вот. И ведь хвост – это не только признак социального статуса, это еще и общение, да, там, вот виляют хвостами люди, джентльмены, когда английские говорят. Есть поговорки, там, виляет хвостом, как шлюха, например, там, вот это, например, подняв хвост, там, ну и так далее, ну, короче, под хвост баловаться.
Да ты романтик,
мы уже в эфире, скажу. Нет, еще, а, мы еще две минуты у нас есть. Нет, мне кажется, что это гениально будет, и красиво, я прям вижу это издание, вот оно с рисунками, все, значит, вот, вот у гладиаторов, например, римских, у них хвосты сначала обрубали, а потом наоборот, значит, их стали использовать в бою, например, там, да, или вот, ну, это сломанный хвост, да, то есть отдельно это медицина хвостовая, там, протезы, ну, короче, масса всего. Вот. И, конечно, хвост как сексуальный объект у женщины, например. Да? Смотри, какой хвост у нее, ничего себе. Вот это да. Вот. Не молода, а хвост еще ого-го. У кого-то облезлые хвосты там бывают. Да? Человека можно по хвосту определить его, так сказать, как-то внутреннее качество. Ну, много. Это большой труд должен быть. Я пока даже не записываю это все, но в голове оно у меня есть.
Вообще вот записываю.
Подумайте, друзья, какой у вас мысли. Был... Какой вы... Нет, эта мысль со мной живет уже несколько лет, я честно скажу. Я прям даже вижу, визуализирую эту книгу. Хвосты великих людей, например. Вот у Ленина какой был хвост,
например. Какой лысый какой.
Ну, наверное.
У Сталина с усами, конечно, хвост был.
А, кстати, да, там прически делали, усы. Можно, кстати, хорошую мысль.
Прекрасно.
Но, кстати, и вот разведчиков,
хвост, как разведчиков, мое второе я, например, да?
Разведчиков таких, как Андрей Олегович Безруков, их в разведшколе обучают не выдавать свои эмоции, значит, движениями хвоста, то есть они могут как бы
не вилять хвостом.
Могут его держать по ветру, да? Невозможно определить по хвосту бывает. Хвосты эскимосов, хвосты там, ну, как бы очень интересно. Рыбу можно на хвост было, ловили многие северные народы.
Да.
Слышали?
Техника удержания хвоста пистолетом, да.
О, это для киллеров важный момент. И пистолета хвостом,
понимаешь? Да.
Да, у нас мы сейчас идем на радио. Мы, кстати, Дмитрию Юрьевичу не дали высказаться по поводу артистов и оплаты. А?
Ну, для да, меня
кто как-то за что пла... То есть это когда сейчас, что сейчас в эфир выйдем, Дмитрий Юрьевич, секунду.
Да, да.
Ладно.
Да.
Ага. Сейчас несколько секунд есть. Угу. Кстати, город Электросталь до 28-го года назывался Затишье. Красивое название.
Красиво. Ну,
Электросталь тоже хорошо, да. У меня удивление там... сообщение. Ну, в сообщениях это звучит следующим образом, что администрация города на праздник города...
Сейчас, момент, Дмитрий Ильич. Выйдем в эфир. Продолжаем наш эфир. Изолента «Живьем», Трофим Татаренков, Петр Лидов, Дмитрий Юрьевич Пучков остался с нами. Александр Евгеньевич Цыпкин удивил нас, значит, тем, что он, оказывается, играет в футбол, и он пошел играть в футбол для фонда Хабенского. Вот, ну, большой молодец, мы его в этом начинании поддерживаем, как и, собственно, фонд Константина Хабенского. Дмитрий Юрьевич, давай продолжим. Мы вопрос в перерыве озвучили, и давайте его еще раз озвучим. Григорий Л. задает нам вопрос: кто должен оплачивать звезд на дне города, администрация или бизнес? Вот. Ну и электростальцев еще раз с днем города.
Мы подобные вещи наблюдаем только через СМИ. В СМИ сообщают следующим образом, что администрация города потратила там условно 10 миллионов рублей на приглашение некой звезды. Так ли это на самом деле, понять невозможно. С какой целью СМИ это публикуют? Ну, оно действительно вот так, как они пишут? Или они имеют какое-то, ну, резко отрицательно относятся к городской администрации, и поэтому пишут про нее такое. Чьи это деньги? Из подобных сообщений понять невозможно. Привлекают ли туда некий бизнес для того, чтобы бизнес оплачивал подобные вещи? Ну, может быть. Но из этих сообщений понять ничего невозможно. Это вот такое строго обвинительное. Вот гады, война идет, а они, посмотрите, твари, тратят деньги вот на такое. Может ли оно быть? Ну, может. Лично я с таким не согласен категорически. То есть, чтобы, так сказать, эти бюджетные средства тратились на такие вещи. Если к делу подтянуты бизнесмены и какие-то бизнес-структуры, которые спонсируют приезд этих самых звезд, ну, а что такого? Ну, это бизнес, они имеют право тратить свои деньги на то, на что хотят. Было бы это малость попрозрачнее, я думаю, было бы полезнее. И никто бы тогда вот таких вот откровенно мерзких новостей, что этим плевать вообще на войну, а они тут, понимаешь, праздник устроили. Ну, вот такого быть не должно. Но это вопросы пиара, так мне кажется.
Ну да, безусловно. Хочется вернуться к теме уничтожения руководителя. Вот здесь Кэптен Шепард, нам, мы просто, да, не буду зачитывать, но приводит примеры того, как США уничтожали там первых лиц при вторжении в Ирак и так далее. Вот. Я бы добавил, вы знаете, вообще война действительно состоит из большого количества событий, которые мы не видим и не знаем. И то, что мы видим, то, что нам заметно, это такая надводная часть айсберга. И это, безусловно, вызывает какое-то возмущение, желание дать советы и так далее. То есть мы видим маленькую часть только. А нам кажется, что если мы сейчас вот куда-то жахнем, там, то что-то произойдет. На самом деле действительно идет большая работа, о которой мы не знаем. Ну, я просто приведу пример. Те же США, помимо убийства руководителя Ирака, они в том же самом Ираке большую часть военной верхушки просто купили. То есть они просто их, им пообещали большие суммы и, собственно, те перешли на их сторону, либо не стали сопротивляться. Это тоже формат взаимодействия с руководителями той или иной армии, и это тоже то, чем занимается разведка. Поэтому просто убийство кого-то, это, конечно, метод, вот, но всего лишь один из. Вот, есть разные варианты. И теперь про разведку. Уважаемый ведущий Дмитрий Юрьевич спрашивает: Игорь, на этой неделе нанесен удар по военному училищу в Полтаве. Получается, наши заранее знали, когда будет построение. Значит, кто-то поделился. Или это было случайное совпадение. Дмитрий Юрьевич, прокомментируешь. Там насчет построения, кстати, мне кажется, там нету информации. Была запущена информация, что там было построение, но потом ее опровергли. Там вроде как у них то ли выпускной был, то ли что-то, но большая концентрация действительно людей была. Они там находились все в одном месте. Но не построение, насколько я помню. Вот, Дмитрий Юрьевич, прокомментируешь?
Ну, без разницы, собралась толпа, построились, да. Они сбили кучу, как это свойственно украинским военнослужащим, нам никакой разницы нет. Ракета прилетела, всех накрыла, прекрасно получилось. Я обратил бы ваше внимание на несколько другое. Это, во-первых, это военнослужащие, у которых есть некий, так сказать, график, если это учебное заведение, то подъем, зарядка, приведение себя в порядок, прием пищи, построение, развод на занятия. То есть там все происходит по графику. Соответственно, это к вопросу о разведке. Этот график кто-то знает, кто-то видит. Ну а теперь самое главное, об этом сообщают туда, куда надо, где принимаются решения о запуске ракеты. И это вот, вот то, что произошло, это говорит ровно об одном, что как его, временной промежуток между сообщением о том, что можно нанести удар, и нанесением удара он сократился уже, там, я не знаю, там, 10 минут, условно. Да. Да, прилетела одна ракета, попала, поражение нанесено, вот там зашевелились, забегали, выбежали все остальные друг друга спасать. Прилетела вторая ракета через 10 минут. То есть, ну, так всегда бывает, если кто не в курсе, когда происходит теракт, сначала взрывают одну машину, а потом ждут, когда приедет скорая и пожарная, и взрывают вторую. С этой целью, ну, например, у нас там есть такая система «Пелена», которая прибывает тут же на место, и радиосигналы туда не проходят. Невозможно взорвать второй заряд. Ну, а с ракетами попроще, что ты с ней сделаешь? Вот она прилетела. То есть, разведданные поступили мгновенно практически по военной. Военным меркам принято решение, вот это важно, мгновенно прилетела ракета, нанесла поражение. Поражение успешное, прилетела вторая, закрепила эффект. И повторюсь, там это уже невозможно понять, сколько человек там убили. 200, 300, 500. Ну, хохлы пишут, что до 1000 вместе с ранеными. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что там во дворе может собраться 1000 человек, и что она вообще там в училище есть такое количество. Но, тем не менее, ущерб очень и очень серьезный. Наши молодцы, и разведка молодцы, и ракетчики молодцы, и командование тоже молодцы. Ура!
Я, если позволите, добавлю еще два слова. Давай, давай, мониторил всякие разные ресурсы. Ну, во-первых, наши не скрывают, что хохлы продают за деньги информацию, и, в общем, в этом нет ничего секретного, да, что то, что не покупается за деньги, покупается за большие деньги, и такие случаи, конечно, они вполне себе возможны, что информация эта была куплена или каким-то другим образом добыта, это раз, а второе, очень интересно было смотреть в этот раз на шведскую прессу, и у шведов проскочила информация, что там погибло большое количество инструкторов и офицеров шведских. Шведский министр обороны подал в отставку. Это тот самый министр иностранных дел, пардон, подал в отставку, тот самый, который ввел их в НАТО и прямо лоббировал эту ситуацию. А компания СААП сообщила о том, что их руководство дальнего радиолокационного обнаружения, напомню, что это авиационная компания СААП, которая самолеты делает, военные, сообщила о гибели их руководства направления дальнего радиолокационного обнаружения. Вот, соответственно, там не просто курсанты, и там не просто какие-то вот люди, которые были на выпускном. Нет, там серьезная достаточно была ситуация, и об этой ситуации пишет иностранная пресса. Также Forbes написала о гибели большого количества инструкторов, и что их подставили. Об этом есть цитата Forbes, и она у нас тоже переведена, в том числе на русский язык. Ну, в общем, вот что знал, то сказал, там лезет из разных щелей всякая разная дополнительная информация по этому удару.
Их подставили те, кто отправил их на Украину. Вот это подстава, да.
Естественно. И тех, кто втащил Швецию в НАТО, их подставили тоже, кстати, до кучи. Потому что им теперь не отвертеться, они должны поддерживать по внутренним всяким разным делам. Даже когда очень не хочется. Ну, а что делать? Вот. Так, нам тут продолжать.
Не хочется. Я бы не говорил. Швеция, в принципе, антироссийскую политику проводит очень давно и последовательно. Поэтому, мне кажется, не очень правильно говорить, что их там не хочется, их куда-то втащили. Но они сами очень активно стремились. Я просто всегда привожу этот пример. Мы еще до начала спецоперации, где-то за пару лет, сделали анализ такой очень глубокий европейских и западных средств массовой информации. Информации, кстати, восточных тоже, по поводу того, кто чего и как про Россию вообще пишет. Вот. Так вот, самыми злобными и негативными, значит, клеветниками на нашу страну с совершенно идиотскими материалами, типа там, значит, секретно проникающих в шведские фьорды советских, российских подводных лодок и так далее. Это была Швеция. Она опередила даже Польшу по степени ненависти к России в средствах массовой информации. Польша была на втором месте. Так что, что они там, куда их кто там тащил, в общем, вопрос такой. Они давно и плодотворно сотрудничают с НАТО, и, в общем, мне кажется, только рады сами. Поэтому по делам. Вот, кстати, подтверждений тоже официальных не было. Есть косвенные, вот, которые Трофим упомянул. Ну, многие СМИ об этом действительно написали. Есть еще один вопрос. Да. Или, Дмитрий Юрьевич, ты что-то хотел сказать, мне показалось?
Не-не-не, давай, да. При советской власти вражьи голоса непрерывно рассказывали, как там именно засечена очередная подлодка, она там плыла, а потом выяснилось, что это не то киты, извините за выражение, пердят, не то косяки-селедки ходят, а они не могут их отличить от подводных лодок. И отсюда такие переживания. А их послушаешь, весь советский подводный флот только и занят тем, что ходит
вокруг.
Зачем?
Оно же не кончилось и в современном, а до сих пор об этом пишут, отмечают, там это как НЛО, они там ловят, российские подводные лодки. Да, на самом деле понятно, что СМИ нагнетают, государство действительно, Швеция страна спокойная, событий там мало, вот, поэтому, конечно, они вот такие вот вещи постоянно, то есть они ощущают угрозу вторжения России больше, чем любая европейская страна, я бы так сказал, может быть, только какая-нибудь Латвия с Эстонией, вот на том же уровне, что и шведы, ну, сумасшедшие, сумасшедшие, что возьмешь. Так, Максим Ефимов, на неделе в США ввели санкции против сотрудников РТ и «Спутник». Интересно, а Петр Алексеевич под эти санкции попал? Ну, насколько я знаю, нет, меня не оповещали, но там был опубликован список сотрудников, кто попал. Кстати, еще организация такая, оно «Диалог» попала. Меня вот в публикациях нету. Вот. Но я, знаете, я вам могу сказать, что раньше мне казалось, что это как-то может быть неприятно попасть под санкции. А вот сейчас абсолютно без разницы. Вот Дмитрий Юрьевич у нас под санкциями, насколько я знаю, да, западными?
Я в 9-м
ну
как,
Дмитрий Юрьевич, как тебе в 9-м пакете живется?
Для меня было удивительно. То есть я ж вроде не федеральный журналист, я вроде не государственный служащий, а отдельно стоящий индивид и вдруг такое. Ну, считаю, признание заслуг перед Российской Федерацией безусловное. При этом, что они там засанкционировали, недвижимости за кордоном у меня нет, счетов у меня за кордоном никаких нет и не было никогда. Что вы там мне пресекли? То, что я куда-то там ездить теперь не могу. Ну, я и раньше с очень большой опаской выезжал за кордон. Летишь в город Лос-Анджелес, например, и я каждый раз не знаю, я куда прилечу. В Лос-Анджелес или в Гуантанамо. Но почему-то тогда интереса не проявили надлежащего. Ну, а теперь фиг вам, никуда я не поеду, и мне это не надо. У нас своя страна большая. Езди, не наездись.
Да. Это точно. Так, Трофим, что тут у нас еще? Да, у нас в донейт-стриме есть сообщение. Тут Алекс Карп нам на благотворительность отправляет в поддержку нашего благотворительного проекта. Пишет, в нулевых по случаю жил 3 месяца в посольстве Российской Федерации в Вашингтоне. Играл по вечерам в футбол. Как-то после игры одна «дипшишка», в кавычках, высказалась, типа, даже если США развернется и побежит навстречу РФ, мы никогда не встретимся. Я назвал его предателем, он меня считал. Вот такая внешняя политика была. Да, вот интересно, мы можем с США когда-нибудь вообще встретиться и жить в мире? Ну, имеется в виду в идеологическом мире.
Но у нас
мире.
Был период такой.
Нет, это, извините, они нас покрыли как бы к овцу, а тогда...
Ну, почему? Мы дружили, мы же у нас друг Билл был.
И они нас не покрывали. Давайте уже это сами для себя четко определим. Советский Союз покончил с собой. Для них это была такая неожиданность, что туши свет, откройте, ну, я не знаю, купите книжек, почитайте в интернетах, как на это реагировали, например, в ЦРУ, которые там по 80 миллиардов вбухивали в антисоветчину, а ничего не получалось, а тут оно взяло и само развалилось. Еще раз повторяю, Советский Союз покончил с собой, никакой их победы в этом не было. Старались? Да, старались. Но что делать, никогда не знали ни тогда, не знают и сейчас. Ну, предпринимают ли усилия? По-прежнему, конечно, предпринимают. Можно ли жить с ними в мире? Ну, жили какое-то время Советский Союз, да, относительно мирно с ними жил. Почему? А потому что каждый держит за спиной ядерную дубину. И оба понимают, в случае с чего... Живым не останется никто. Если я правильно помню, при советской власти говорили, ядерного оружия было накоплено столько, что, по-моему, обе стороны могли уничтожить все живое на планете Земля 38 раз подряд. оно избыточное было. Но, с другой стороны, это оружие сдерживания, которое не позволяет делать какие-то гадости в адрес вот такого конкурента. Сейчас, кстати, обратите внимание, они же, во-первых, выступают с инициативой, а давайте уничтожим все ядерное оружие. Ну, давайте, да, а что дальше получится? А дальше получится, что США и сбившееся вокруг него НАТО, оно по деньгам, по оружию, по количеству личного состава, которое могут выставить, оно превышает вообще все, что есть у кого бы то ни было на планете Земля. Они победят и растопчут любого, если не будет ядерного оружия. А даже если есть у России ядерное оружие, ну, посмотрите, как они ловко и интересно действуют. А мы вот здесь вот ногу в дверь просунем, а если мы вот так... И ничего не отвечаете, да? А если вот так, опять не отвечаете? А если вот так? И вдруг внезапно получается, что на ядерную державу можно напасть, и с ней можно воевать, не опасаясь применения ядерного оружия. Тут бы нам тоже как-то надо, я не знаю. Вот прозвучавшее это сообщение о том, что ядерная доктрина в ближайшее время будет пересмотрена, она как раз про это. Ну, что, надо в чувство приводить этих граждан. Ну, а дальше, да, как знаешь, это как это, ну, как у тигров тайга поделена. Вот тигр подходит к дереву, там поскреб это когтями, соседний тигр подходит, примеряется, его ли это роста больше, меньше, можно вообще бить, нельзя. Ну, и, в общем и целом, у тигров такой паритет. Они ходят вдоль границы, рычат друг на друга, но не дерутся. Вот так и тут. Будем ходить и рычать.
Ну, кстати, тут интересная тема очень, которую ты затронул, Дмитрий Юрьевич, по поводу доктрины. Действительно, сейчас в западных СМИ очень много пишут по поводу того, что, ну, если не брать в расчет конфликт той самой Аргентины и Великобритании, то это первый случай сейчас, когда неядерное государство оккупировало, напало на ядерную державу, оккупировало ее территорию и, значит, вот успешно ее удерживает, и ничего не произошло. Вот с этой точки зрения это такой интересный прецедент, я уж не знаю, сколько он опасный, ну, можно брать, вот есть ядерные две страны, Индия и Пакистан, но действительно вот такая история, что ядерное оружие стало фактором такого вот категорического сдерживания, это вот то самое, я так понимаю, довольно активное тыканье палкой в нас с целью проверить, а что будет. Да, насколько я понимаю, ядерная доктрина тоже там не оглашают. Замминистра иностранных дел Рябков рассказал о том, что она будет пересмотрена в ближайшее время. Насколько я понимаю, там будет речь идти о превентивном неком ядерном ударе. Вот, ну, посмотрим,
что но, будет. Если позволишь, два слова тоже скажу. Да, вот да, английская конечно. Пресса после захода объединенных, скажем так, сил Украины и инструкторов НАТО и прочих всяких разных товарищей в Курск, они открытую уже пишут о том, что вот, смотрите, пожалуйста, зашли на историческую территорию, ничего не произошло, не надо ничего бояться, у России ничего нету, ответить ничем не могут. То есть, они прям в открытую об этом пишут у себя в прессе. Ну, понятно, что желтизна английской прессы сравнима только с английскими учеными и с их этими самыми, как они называются, но тем не менее, они делают информационный упор именно на это, в том числе и на это, скажем так, что вот вам Курск, вот Курская область, что ответили? Ничего не ответили, едем дальше.
Ну, посмотрим, что это будет. И главное, будет ли этого достаточно для, собственно, ну, написать-то можно все что угодно, но очевидно, какие-то действия надо предпринимать. Особенно, когда угроза уже ударов в глубину территории России, соответствующее оружие, на мой взгляд, это просто уже решенный вопрос, по большому счету, хотя там они что-то там медлят и так далее. Но,
ну, Джасом это, взгляд, да, просто, уже, можно сказать,
просто
там.
У них других вариантов там совсем не остается. Да. Вот. Есть там еще какие-то вопросы, Трофим, или можем что-нибудь лайтовое?
Можем, что тут еще, нанесен удар по военному училищу в Полтаве. Вот есть вопрос в «Изоленте плюс», да, уважаемый ведущий Дмитрий Юрьевич.
Я прочитал
сегодня. А, прочитал, извини, пожалуйста, я, наверное, где-то...
Нет, это мы читали этот вопрос.
Да, все, тогда у меня пока вопросов здесь нет тоже никаких. Пишите в донейт-стрим, есть еще несколько минут, и в «Изоленту плюс» сможем ответить.
Ну, не знаю, мне вчера понравилась новость, не знаю, Дмитрий Юрьевич, я закидывал девочкам туда в этот самый, в пятницу вечер ее, по поводу того, что в этом самом, в Москве увеличивают штрафы за катание на самокатах до, значит, ну, вдвоем и так далее, вот за эти все нарушения, до 100 тысяч рублей. Мне кажется, значит, многие любители, в кавычках, вот этих вот малолетних дебилов самокатного типа, да, они просто аплодируют. Мне кажется, это очень правильно, наказывать рублем, но в основном это подростки, переляжут это, скорее всего, на папу с мамой, как ты относишься к таким нововведениям? Сейчас штрафы поднимают до 100 тысяч рублей, с сентября уже это работает.
Строго положительно. Не можешь работать головой, работай руками, ногами. Пусть мама с папой платят, никаких проблем. То есть, глядя на то, как они ездят, кто-то за это должен отвечать. Меня другое все время волнует. Вы бы взяли какой-нибудь это, город на опыты, не знаю, условно, не имею ничего против города Ярославля, но вот условно город Ярославль, и попробовали бы там запустить самокаты, посмотрели бы на результат, а потом уже принимали какие-то решения по всей стране. Но нет, давай мы везде это откроем, а теперь будем расхлебывать. Как-то неловко даже на это смотреть. У нас, кстати, на Невском, мы обсуждали, по-моему, я не помню, у нас на Невском нельзя ездить на самокатах, они там не едут сами. Глохнут и не едут. И оставлять их там поэтому нельзя, потому что там никто не ездит и самокатов там нет. Неужели это так сложно сделать во всех остальных местах? Не верю. Не верю.
Это несложно. И они сейчас делают по всему центру, Дмитрий Юрьевич. Я не знаю, может, вы просто еще не читали новость, что сейчас по центру вообще, в центре Петербурга будет запрет на парковки самокатов. Он уже, по-моему, введен, если мне не изменяет склероз. То есть их вот я, как житель центра, могу сказать, что их стало сильно меньше, и ездаков вообще практически не стало. Ну, то есть брошенные лежат какие-то, незаряженные. Вот. А по поводу того, откуда они появились, так это же банальная коммерция, да? Пришел там условная крупная корпорация, сказал, давайте зафигачим самокаты. А давайте. И запретить не успели, лицензирование не требуется. Шатихина про это у нас рассказывала, да, и запретить нельзя, потому что тогда придется запретить и частные самокаты, которые да. у людей есть, потому что нельзя одни запретить, а другие разрешить, да. Ну, и много-много нюансов. А если родитель идет с ребенком, и по тротуару на самокате ребенок катится, что ему делать? Запретить тоже не получается. Поэтому вот сейчас думают, как это дело грамотно из этого выкрутиться.
Да, ну, вот, кругом поэтому... такое. Вот вчера ехал, закончилась передача, я по Фонтанке еду домой. На Фонтанке, как мы знаем, у нас проложены, то есть расчерчены, определены
велодорожки.
Дорожки. Вот люди едут, справа мост, да, и вот гражданам надо поворачивать направо на мост, а велосипедная дорожка, приготовься, она в нормальных местах велосипед через пешеходный переход надо вести за руль, слезть с седла и вести за руль, рядом идти. А тут можешь ехать вместе с машинами, а машины там поворачивают направо. Ну и вот вчера наблюдаю, чуть не задавили чувака. Почему? А потому что у него, например, нет фонаря, который светил бы, и то есть ты смотришь в зеркало и его видишь. На нем нет одежды с какими-нибудь светоотражающими полосами, чтобы его хотя бы видно было. Он тебе, понимаешь, направо надо, а тут люди едут прямо по правой от тебя полосе. Кто это придумал? Для чего это сделано? Чтобы людей гробить, чтобы технику гробить, чтобы жизни ломать, здоровье лишать, ёлы-палы. Вы каким местом вообще думаете? А то смотришь, диву даешься. А туда же там всякие барбосы, там, урбанисты. Давайте сделаем город удобным для людей. Да, это чтобы одни давили других, а потом все ехали на зоны. Вот это удобство, да, вот непередаваемое.
Да, это правда. Еще я напомню, кто ездит на велосипедах, я этому посвятил достаточное количество своего жизненного времени тренировкам этим всем. Если вы едете прямо по велосипедной дорожке в городе, все, кто меня слушает, вы должны показать рукой, что вы едете прямо, потому что иначе водитель не может понять, куда вы едете. Этому учат вот прямо в базе, в основе. Любой ваш маневр, включая маневр прямо продвижения, должен быть показан рукой, чтобы передний водитель видел, что вы делаете. Так что помните об этом. И левого поворота на велосипеде в дорожной ситуации быть не может. Вы должны пройти прямо по пешеходному переходу и налево по пешеходному переходу. Нельзя повернуть налево на велосипеде по нашим правилам. Так что сейчас у нас новости. Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Спасибо Дмитрию Юрьевичу. Да, завтра мы продолжим.
Хороших выходных.
Всего доброго.
Спасибо большое. Спасибо.